И сегодня мы будем говорить о таком оружии дьявола, как ложь, как неправда, которая может разрушить очень быстро. Потому что неправда или ложь — это один из самых эффективных оружий, способов, чтобы посеять сомнение какое-то, неправду какую-то посеять. И Сеня вот сказал, да, что вот когда непонимание какое-то есть. Знаете, непонимание легко получается, если один будет врать, недоговаривать чего-нибудь. И поэтому друзья могут легко стать врагами. Вот хорошо он прощает, да? И они быстро, может быть, мирятся. Но друзья могут легко стать врагами, если один будет другому врать. Если другой будет лгать, если один будет прикрывать как бы вот неправду и что-то. И супруги, которые на самом деле Бог задумал их быть сладкой парочкой такой, да, могут тоже быть в разладе, если один будет врать другому, если не будет открытости, если не будет правды. И ложь – это одно из самых мощных орудий сатаны. И в Евангелии от Иоанна сатана назван отцом лжи, ибо он лжец и отец лжи, написано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. И он пользуется этим оружием. И сегодня мы с вами будем смотреть, как он пользуется, для того, чтобы нам знать действие этого оружия, для того, чтобы противостоять оружию дьявола. Итак, послание к римлянам, 1 глава, с 18 по 32 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал Бог постыдным страстям, и женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, и мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Аминь. И сегодня вот эта тема будет о лжи, о том, что истину покрывает неправда. И ложь, как я уже сказал, это есть оружие сатаны, и он им эффективно пользуется. И наверняка многие знают, как он им пользуется. Мы видим следы этих ударов, этого оружия. И самый первый укол, самый первый удар этого оружия пришелся на наших с вами, можно сказать, прародителей Адама и Еву. Первой Еве досталось от него. И мы с вами знаем из книги «Бытия», из второй главы, третьей главы, о том, как поступил змей, дьявол, и что он сделал. И первый разговор, который он завел с человеком, он завел разговор с Евой, змей сразу же буквально задает первый вопрос. подлинно ли сказал Бог? Смотрите, когда Бог сотворил этот мир, Он сказал, что все хорошо, да? Хорошо. Когда Бог сотворил человека, то Бог воскликнул, говоря, весьма хорошо, очень хорошо. И Богу нравилось творение Его. И Он сотворил человеку, мужчину и женщину, по образу и подобию своему сотворил их. И они жили в раю, в райском саду, на всем попечении. Было задание, да? Что Адаму возделывать этот сад. Прекрасный сад, где каждое дерево давало плод свой, можно было питаться прекрасно, было тепло, хорошо, уютно. Бог сделал все условия для человека. И написано также, что Бог сходил в прохладе дня в тени для общения с Адамом, с человеком. И у них был тесный союз, о котором мы, наверное, только мечтать и можем. И вот в этот союз вторгается третий. Вторгается и задает вопрос, а подлинно ли сказал Бог? А может, Он тебе соврал? Может, Он что-то скрыл? Может, Он посеял вот эту вот неправду? Он что-то скрывает от тебя, человек. Ты должен поступить вот так, потому что ты по праву имеешь право на это. Хотя и Бог запретил вот есть от этого дерева. А по какой причине Он запретил? Он не сказал, Он скрыл Бог от тебя, человек. Оказывается, если ты попробуешь это яблоко, этот плод, там не написано яблоко, этот плод, да, то откроются глаза твои, ты будешь как Бог. А Бог-то боится этого, поэтому Он запретил тебе. А на самом деле ты легко можешь попробовать и стать вот таким великим, как Бог, знать добро и зло. И вот эта неправда появилась в начале самом, как только человек начал жить на этой земле. Подлинно ли сказал Бог? И постепенно это семя такое вот неверие, выросло в то, что оказалось непослушанием. Выросло в то, что люди ослушались воли Божьей, а поверили дьяволу и пошли за ним. И в результате появилось то, что Бог сделал с ними, а именно наказание. А тебя кто, папа с мамой наказывали когда-нибудь? Ну и тебя, Хаясения. А сейчас наказывает? А что ты оборачиваешься туда? А, я думал, вдруг ты смотришь, там папа, да, сидит где-нибудь с ремнем. Сильно наказывает. А за что он тебя наказывает? А у тебя бывает очень отвратительное поведение? А почему? Молодец, исправляешься, да? Прекрасно. Ну вот очень отвратительное, да? Но вот когда бывает очень отвратительное поведение, тогда родители наказывают. И знаете, человек, который вот так вот не поверил Богу, а поверил дьяволу, это можно, Сень, можно так же назвать, когда человек не верит в Богу, словам Божьим, очень отвратительным поведением. И поэтому Бог, как Творец, который сотворил вот это свое дитя, да, Он, как истинный родитель, обязан просто наказать. Да, молодец, понимаешь, зачем нужны наказания. Да, должен хорошо себя вести, да, должен слушаться. И Бог также наказал людей за это, за то, что они ослушались. И вместо вот этого прекрасного рая, вместо прекрасного сада, вместо, где они могут наслаждаться всем, где жить прекрасно могут, они получили изгнание, изгнание из рая в землю. А причем в землю-то необычную, но в землю проклятую. Потому что и Бог сказал, что за тебя проклята земля. Если в раю все росло прекрасно, все давало плод, можно было собирать ящиками, там, не знаю, там, цистернами, контейнерами, то Бог описывает в книге «Бытие» вот эту землю, которую Он дает уже после грехопадения. Сень, вы слушаете? Давайте внимательнее слушать, не друг друга, а сюда слушать, ладно, в микрофончик. то он дает землю совершенно другого качества. Там все произрастало, а здесь будет произрастать с трудом. И написано, что это проклятие легло на плечи мужчины, который должен трудиться в поте лица, чтобы добыть какой-то плод из этой земли. Она будет с трудом давать плоды. И вот это наказание и получили люди. Сатана радовался, потому что он разорвал вот эту вот связь человека и Бога. Разорвал вот эту вот дружбу, разорвал вот это плотное соединение. И цель сатаны в дальнейшем – это не допустить соединения, не допустить возврата вот этой тесной связи. И он будет действовать и действует в этом мире. И именно в этом контексте апостол Павел и пишет вот в послании к римлянам, вот в первой главе. И чуть ранее, чтобы нам правильно понять этот текст, нам нужно обратиться к контексту. То есть о чем пишет апостол Павел вообще? А чуть ранее, в 16-17 стихе, апостол Павел говорит о своем служении. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею и еллину, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». То есть мы видим контекст. Контекст говорит о благовествовании. Контекст говорит о том, о служении апостола Павла, которое он несет. А несет он Слово Божие. И из этого отрывка мы видим, что через Слово Божие, через вот это благовестие открывается правда Божия. Вот она правда, против которой идет войной сам сатана, сам дьявол. И эта правда заключена в Евангелии, заключена внутри вот этой вести о том, что пришел Христос и пришел освободить. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, 22 стих, Христос говорит о свободе также. Он говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободное. Смотрите, вот она истина. Вот она правда, против которой идет война, которую подавляет и старается подавить сатана. Но если мы будем иметь вот эту истину, если мы будем иметь эту правду, то мы поистине будем тогда свободные и будем свободны во Христе. А теперь мы вкратце давайте посмотрим, как апостол Павел характеризует вот этих людей. Мы не будем перечитывать, но постараемся выделить основные моменты, характеристики, вот действия вот этих людей. Первое, о чем он говорит, что вот эти люди подавляют истину неправды. Есть истина, которая подавляется. Для того, чтобы истина больше не звучала, а звучало что-то другое, что нужно, чтобы звучало. Когда правда скрывается, а неправда, наоборот, высвечивается. Это легко ожидать от людей неверующих, от людей, которые не знают Бога. Но апостол Павел здесь говорит о том, что они познали Бога. 21 стих. Они познали Бога. То есть они знают Его, они видят Его действия. То есть можно сказать практически, что они верующие люди, раз они познали Бога. Но познав Бога, они что-то не доделали. И он описывает далее, что как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, то есть это они не сделали. Но что они сделали наоборот? Они сделали, осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. На самом деле сердце у человека, оно практически у всех неосмысленное такое, несмысленное. Когда плохо мыслят, в книге пророка Иеремии говорится, что кто узнает сердце человека? Оно крайне лукавое, крайне испорченное, потому что грех портит человеческое сердце. И вот омрачилось их несмысленное сердце, потому что они осуетились в своих умствованиях. Они не сделали одного, не прославили Бога, не возблагодарили Бога, но действия их были другими. Они осуетились. Что значит суета, да? Когда делаешь, 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 и вокруг, и да около только ходишь, и они осуетились в этих умствованиях своих, в своих умствованиях. Они познали Бога, они видят дела Бога, но они начинают в своих умствованиях, в своих делах рыться. И омрачилось их сердце. 22 стих, они называют себя мудрыми, но при этом Бог их оценивает, что они обезумели на самом деле. И 23 стих, дальнейшие их действия, славу нетленного Бога изменили в образ, подобному тленному человеку, там или животному. И они сразу говорят, что вот, вот, наверное, наш Бог, вот он, видимый. Он тут вот должен быть, не там, где-то далеко, невидимый, но вот рядом, вот ему мы будем поклоняться. Они познали Бога, мы читали. Но 25 стих говорит, они заменили истину Божию ложью. То есть, с одной стороны, им было дано какое-то откровение, истина, но они ее отстранили. Они заменили ее, написано. Заменили, да, то есть это ненужное, когда что-то. Знаете, когда мы с вами идем в магазин и вдруг покупаем какую-то вещь, и она вдруг нам по чем-то там не подходит, но нам нужно ее заменить, да, быстро. Или сдать, или заменить. Она нам не нужна. И для этих людей истина Божья тоже не нужна. Они ее заменили. А берут обычно то, что нужно, да, то, что подходит. Они заменили истину Божью ложью. А ложь им понравилась. Послание Тимофея, второе послание Тимофея в 4 главе, апостол Павел говорит этому молодому человеку Тимофею и предупреждает его, что в последние времена появятся наглые ругатели, которые будут выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху и обратятся от истины к басням, потому что это им приятно. Они ищут этого. И поэтому они обращаются к тому, что им нужно. Поэтому они заменяют истину Божью ложью. И 28 стих. Они не заботились иметь Бога в разуме. Смотрите, они знают Бога, познали Бога, они видели Его дела, но тем не менее они отворачиваются от Него. Отворачиваются от Его истины, которую Он дает. Потому что эта истина им не нравится. Им нравится ложь. Вроде бы познали Бога, но его не выбирает и не заботится иметь Бога в разуме. Вот эти, когда слова читаешь, вам ничто не напоминает иметь Бога в разуме? Когда вы общаетесь с людьми, неверующими, может быть, когда спрашиваешь у них, там, веришь ли ты в Бога, очень часто отвечают примерно вот такими же словами. А у меня Бог в душе. Ты меня не трожь. У меня Бог в душе. Я верю по-своему в Бога, но Бог у меня в душе. Это настолько лично, настолько вот закрыто, ты не лезь туда. Это самое тайное место такое, темное место моей души. Туда не лезь. Все. И так получается, что человек прячет присутствие Божие за семью замками в темной кладовке, где-то там далеко-далеко в углу. Но разве Бога и присутствие Божие можно скрыть? Человек, который уверовал в Бога, который действительно поистине покаялся, и у которого Бог в действительности внутри него живет, как и говорит и Евангелие от Иоанна, и в Новом Завете неоднократно сказано, что и вы пребываете в нем, и он пребывает тогда в нас. Тогда Бога легко увидеть. Бога в душе легко увидеть. По проявлениям, которые Бог дает, по проявлениям, которые дает Дух Святой. Однажды, проводя лагерь один вместе с индуктивным институтом, был один парень там, который, ну, так себе. Мама не очень-то им довольна была, очень так, но взяла его с собой в лагерь, вдруг там ему польза будет какая-то. А вот Бог его коснулся, сердце он покаялся. Он покаялся, настолько изменился, что это было сразу видно, потому что он стал помогать вожатым, помогать всем остальным, хотя до этого не делал. Мама его не узнает, настолько все это быстро изменилось. Мы, как лидеры лагеря, вставали на час раньше, примерно чуть ли не в 6 утра, для того, чтобы провести свое собрание, а потом идти будить уже своих подопечных всех. Так он, представляете, во-первых, мы, конечно, все не высыпались, Так он просил: разбудите меня, я тоже хочу вместе с вами размышлять над Словом Божьим вот в эти 6 утра. И он ходил там, однажды он чуть-чуть, у него там будильничек не сработал, и он чуть ли не в слезах прибежал. Знаете, когда Бог в душе, это видно, когда Бог действительно внутри, Он проявляется. Потому что невозможно вот, открытый огонь, большое пламя взять и вот закрыть вот так вот какой-нибудь газеткой. Все это сгорит, моментально сгорит. Невозможно скрыть Бога. Когда человек говорит, что у меня Бог там, то Бог действует. Бог никогда не бывает бездейственным. И Бог говорит, что я посылаю слово, и это слово не возвращается ко мне тщетным. Бог действует, и это действие видно сразу же, невооруженным глазом видно. Если Бог в душе, а действий никаких нету, то, скорее всего, душа закрыта для Бога на самом деле. Там действительно есть эта потайная комнатка за 7 засовами, замками, заклеена, заколочена. Но это специально заколочено, чтобы Бог туда не проник, не пролез. Чтобы вот это вот не разрушилось, потому что там в темной комнате самый грязный угол, и это самые потайные грехи сердца. Когда Бог действует, я сказал, и Слово Божие говорит, что это сразу видно. Когда Бог подействовал на апостола, будущего апостола, да, тогда он еще был Савлом просто, фарисея Савла, он не мог оставаться больше фарисеем. Он не мог больше гнать Иисуса Христа, но он стал, наоборот, проповедовать Иисуса Христа. Так что многие люди не веровали. Когда его первый раз привели к апостолам, многие, как написано, даже сомневались, ведь он гнал их недавно и так еще. Но когда узнали, что он проповедует Иисуса Христа, то они возблагодарили Бога, написано, и прославили Бога. Итак, эти люди не заботились иметь Бога в разуме. Некоторые люди, как только что мы порассуждали, говорят, что Бог там в душе у меня. На самом деле, чаще всего его и там нету. Но вот эти люди, они не заботились иметь Бога в разуме. Совершенно не заботились. И их действия говорят сами за себя. И реакция Бога на вот эти действия записана в нескольких стихах. Вот, допустим, 24 стих. «То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». И еще одно место, да. «То предал их Бог превратному уму делать непотребство». В трех этих стихах везде написано, кто делает, Бог делает, кому делает, этим людям. И что он делает? Написано «предал». То греческое слово, которое здесь упоминается, оно переводится как «отдавать», «передавать». То есть Бог отдал их делать постыдные вот эти страсти, делать непотребства. А кто-то их заставлял это вообще делать? Кто-то их принуждал? Да навряд ли нет. Но 24 стих говорит, что Бог предал, отдал их в похотях сердец их нечистоте. Смотрите, оказывается, эта похоть в сердце уже была у них. То есть они уже жили с ней. И Бог отдал их им же самим себя. Человеку отдал человека. А вот эта похоть, которая у них есть в сердце, она начала гнить, вот это как гниль, да, вот она начала разъедать все это их тело. И написано, уже следствие вот этого, они начали сквернить сами свои тела, постыдные страсти делать, да, делать непотребство. То, что даже не потребно, даже близко. Они не заботились иметь Бога в разуме. Они хотели быть свободными. Поэтому они со своей свободой избирают свою истину в кавычках. Они заменяют Божью истину своею, которая называется ложью. И Бог поэтому говорит, в общем-то, действует. Если хотите быть свободными, пожалуйста, действуйте свободно. Только свобода ли это? Потому что ваша свобода – это ваши похоти, ваши страсти. А истинная свобода, она не такова. истинная свобода, о которой мы с вами уже говорили, она находится во Христе. И истинная свобода дается тому, кто познает истину, познает Слово Божье, познает правду Божью, против которой и восстает сатана. И сегодня он восстает и говорит, что, мол, может быть, Бог не так хочет поступать, Бог плохо поступает, не слушайте, это Слово Божье не так оно. Потому что подавляется истина Божья. Для того, чтобы в нас была вот эта похоть, были страсти, для того, чтобы мы жили по своим желаниям, а на самом деле даже не своим желанием, а желанием врага душ человеческих, дьявола, цель которого – украсть, убить и погубить. Потому что на самом-то деле, когда Бог отдает самому себя, человека, то дальше уже не Бог действует, человек сам себя сквернит и находится во власти дьявола. В первом главе послания Якова говорится: «В искушении никто не говорит, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот он, путь указанный. Если хочешь быть свободным по понятиям этого мира, то на самом деле это будет свобода в своих похотях, которая на самом-то деле превращается в комок греха, а этот комок греха быстро порождает смерть. И ты умрешь, если ты будешь жить по этой истине этого мира. Но если ты не будешь заслонять истину Божью ложью, тогда тебя ждет другая участь. Участь, которую обещал Иисус Христос, обетование вечной жизни, Царствие Божие. Смотрите, здесь приведен обратный пример. Часто для воспитания детей приводят обратные примеры. Знаете, сказочка есть такая небольшая про маленьких медвежат. Когда к тете Мишке привезли племяшек, и видит она, что племяшка неаккуратно кушает. Ну, неудобно же чужого ругать ребенка. И тогда она начинает ругать своего. Ну, почему ты так делаешь, плохо себя кушаешь? А он-то вроде нормально кушает. И тогда другой, этот, который приехал, племяшка, медвежоночек, он видит, что ругает, думает, вот сейчас и меня ругать будет. Дай-ка я сделаю наоборот. Все будет у меня хорошо тогда. Раз, 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 и все хорошо. И вот это действие от обратного такого, да, вот здесь вот и приводит обратный пример апостол Павел, отрицательный пример, как нам не стоит поступать, не стоит пачкаться в грязи этого мира, не стоит пачкаться во грехе этого мира. Мы чем-то похожи на этих людей, которых описал апостол Павел. И те, и мы с вами, мы познали Бога. Слава Ему за это действительно, что мы открыли сердца свои перед Духом Святым. Мы познали Бога, и они познали, и мы. Слава Богу, что Бог еще спасает людей и до сих пор стучится в сердца людей, чтобы те открыли. Но чем же мы с вами отличаемся от этих людей, которых описал апостол Павел? Если те не благодарили Бога и не прославили Его как Бога, то мы с вами должны прославлять Его и благодарить. Первое послание Коринфянам 6:20 написано: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему и прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Смотрите, прославлять не только в мыслях, прославлять не только вот спел, да, но прославлять в телах своих и в душах своих. Душа, в общем-то, и мысли – это практически одно и то же. Прославляйте Бога. А слово «прославлять» означает показывать истину, действительно. Показывать истину, копировать самого Бога. Так, чтобы мы, прославляя своим поведением, своей жизнью, чтобы люди, видя наши добрые дела, как написано в Нагорной проповеди, прославили и Отца нашего Небесного. Мы должны благодарить Бога. Послание Фессалоникийцам 5:18 написано: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Мы должны быть благодарными. А мы... у нас есть за что благодарить Бога. Многое за что есть благодарить. Даже если мы, может быть, не видим сильно. Вот спуститесь на этаж ниже. Там сейчас наши глухие братья и сестры, у них тоже собрание проводится. Они изучают Слово Божие. У них нет слуха совершенно, они глухие. У нас с вами есть слух, мы можем с вами служить, да? Слушать людей, чтобы им говорить об истине Божьей, которую дьявол старается замять постепенно, да, вот эту неправду сделать. Если те люди, которые не хотели быть с Богом, написано, что они не служили Ему, но наоборот поклонялись творению рук своих, там, что они сделали, то мы должны служить истинному Богу. Послание к Римлянам 12:11 написано: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Господу служите. Как я могу послужить Богу? Чем я могу послужить Богу? Не знаешь? Спроси у пастора, у диаконов, у служителей, которые служат действительно. Может быть, им помощь в чем-то нужна, в служении где-то что-то нужно. Если и так не знаешь, проси у Бога мудрости, написано в послании Якова, чтобы Бог открыл, чем я могу послужить. Потому что в этом есть воля Божья, чтобы служить Ему. Если те люди не заботились иметь Бога в разуме, то нам с вами на практике надо применять это, заботиться иметь Бога в разуме, чтобы Бог действительно был в душе. Первое послание Иоанна говорит о том, что евангелист Иоанн говорит: «Прибудьте в Нем, и Он прибудет в вас тогда, и Он в вас будет». Чтобы иметь Бога в разуме, в душе, а когда Он будет в вас внутри, если Он есть внутри, то это будет яркий огонь, яркое пламя, и вы увидите это. Это пламя невозможно никак потушить. Иметь Бога в разуме – это равноценно иметь Духа Святого внутри, который является залогом нашим с вами, который есть обетование Божье. Иметь Бога в разуме – это тождественно быть рожденным свыше, быть возрожденным человеком, прислушиваться к Богу, прислушиваться, если Бог у нас внутри, тогда мы должны слышать Его и слушать Его, и слушаться Его, и исполнять Его волю. Если Он говорит нам, да, о чем-то, да, помочь в чем-то, послужить где-то что-то, помолиться за кого-то, подойти к человеку, который первый раз, может быть, в церковь пришел. Подойдите. И тем самым вы покажете, что вы имеете Бога в разуме действительно. Мы в чем-то похожи с этими людьми. И те, и другие познали Бога. Но мы с вами отличаемся. Давайте, чтобы вот эти отличия, они крепко сидели в нас. И чтобы это было не просто слова «иметь Бога в душе», но чтобы действительно Бог был внутри нас, пребывая, если мы пребываем в Нем. Аминь.